Проект «Несметный мир» представляет. Убить дракона. Текст читает Олег Кейнс. Посвящается Анастасии Л. Дорожка привела ее к маленькой деревушке в чаще леса. Хижины здесь покрывали мхом, и оттого они казались частью леса. Жители занимались своими нехитрыми делами. Носили воду, рубили поленья на дрова, а кто-то разделывал тушу оленя прямо у колодца в центре деревенской площади. Здесь же был и староста. Она определила его по длинной бороде и командному голосу, коим он руководил молодыми ребятами, орудующими ножами над тушей. «Я ищу старосту деревни охотников», – попыталась перекричать старика девушка. «Полагаю, это вы?» Староста смерил взглядом с головы до ног пришелицу и ответил.
«Кто же еще?»
Он деловито поправил пояс, засунув большие пальцы ладони под него.
«А зачем я вам? Да, собственно, и кто вы?»
«Мое имя Астарта», — ответила девушка. «Я ищу охотника по имени Ретнах, и мне сказали, что вы, староста, знаете, как мне его найти».
«Когда-то именно так звали меня», — улыбнулся тот. «И для чего же я вам понадобился?»
«Много лет назад вы охотились в числе большого отряда из вольной роты на железного монстра, также известного как дракон. Но из 40 отменных бойцов, ушедших на охоту, вернулись только вы одни, так?»
Улыбка застыла на лице старика. Казалось, в памяти его всплыли какие-то события прошлого. Он как-то неприятно дернулся и поник. Улыбка его стала медленно таять. Тень грусти опустилась на его лицо.
«Так...»
– чуть кивнул староста.
«Вы говорили, что убили дракона, в доказательство чего принесли его когти и пару клыков, верно?»
«Верно».
Старик с настороженным интересом смотрел на девушку.
«Барды складывали о вас песни, а менестрели воспевали о вас легенды. Но я все же позволил себе усомниться в правдивости ваших слов тогда».
«Почему?»
– уже без улыбки спросил Ретнах.
«Желаете опровергнуть истину?»
«Желаю»,
– смело посмотрев ему в глаза, ответила девушка.
«Потому что дракон остался жив».
Старосту словно сковал мороз. Гримаса давно забытой боли застыла на его лице.
«Как жив? Я лично столкнул его полумертвое тело в пропасть на скальные пики».
«Пару недель назад»,
– спокойно сказала Астарта,
– «дракон напал на селение кузнецов и выжег всю деревню дотла. По описанию, это тот самый дракон, который описан в легенде про поход 40.
«Хотите сказать, что я лгун?» – тихо произнес старик.
«Нет», – ответила девушка. «Возможно, вы и правда победили его в бою, да не добили. И если это так, то я хотела бы узнать, как вы это сделали».
«Зачем вам это?»
– снова спросил Ретнах.
«Потому что я ведьмачка, охотница на драконов».
Старик смущенно хмыкнул, опустил взгляд и как-то неуверенно показал рукой в сторону своей хижины.
«Нам лучше будет поговорить у меня. Пройдемте. Это длинная история».
История и впрямь оказалась длинной. Сводилась она в основном к тому, что некий отряд, собранный лучшими из лучших из отбросов криминального мира, их еще называли «взвод самоубийц», выдвинулся по следам крылатого демона и практически без усилий его нашел и захватил. Спеленали сетями и тросами. Радовались, что живьем взяли демона. Да и повезли в обратный путь. Но не тут-то было. Дракон оказался спящим, а когда проснулся, то ему жутко не понравилось, что его куда-то тащат. Взбрыкнул он и разом порвал все свои путы. А что было потом, не описать словами. В общем, все умерли. Как выжил Ретнах, одним богам известно, а вот как он когти срезал и клыки. Тут староста прервался, подошел к настенному шкафчику, открыл резные дверцы и извлек штоф вина и два кубка.
«Можно без этого?» – недовольно спросила Астарта.
«Нет», – ответил тот. «Тут без бутылки не разобраться».
Девушка сидела в просторной горнице домика старосты за широким столом. Перед ней лежал лист бумаги и пенал с карандашами. Астарта всегда любила порядок, и потому принадлежности для письма содержала всегда в порядке и готовности к работе. А перед работой всегда не мешало собрать как можно больше инфы, и карандаши с бумагой тут были как нельзя кстати. Иные предпочитали планшеты, но девушка не была иной. Она была натуралкой и потому любила по старинке. Меж тем, староста поставил на стол кубки, наполнил их из штофа, выпил и продолжил. Как он выжил, сам помнил смутно. Видимо, железный демон его не разглядел в грязи. Так и провалялся Ретнах на берегу реки, среди прибитых течением к берегу, вырванных в непогоду деревьев и плавуна. А после, придя в себя, сам пошел охотиться на дракона, так как горечь утраты соратников, с кем делил в походе хлеб и воду, наводила на мысли о мщении. На победу он не надеялся особо, скорее на героическую смерть, но попытаться считал своим долгом. И вот, понаставив по лесу ловушек вокруг логова дракона, Ретнах стал жечь костры и всячески привлекать внимание. Монстр и сам к тому времени смекнул, что кого-то он миновал. А поскольку оставлять живого свидетеля он не считал нужным, то проводил время в поисках оного храбреца. И вот они встретились. Дракон миновал все ловушки и секреты охотника, но на последнем все же не удержался и свалился в пропасть. Только пара когтей на скале и остались. Ими железный демон пытался зацепиться за край. Их-то Ретнах и предъявил в качестве доказательства своей победы. Тело же, сильно поломавшись о камни, когда падало в пропасть, благополучно достигло ее глубин и разбилось об острые пики скал на дне.
«Как же ты добыл клыки?» – нахмурилась Астарта.
«Эх!» – вздохнул староста, видимо, не желая до этого признаваться, но раз уж обратили внимание… «Клыки я вырезал, когда мы еще в полном составе взвода тащили спящего дракона. Что удивительно, он так тогда и не проснулся».
«Где это происходило в точности?» – просила девушка и показала карту.
Староста, склонившись над столом, принялся жмуриться и разглядывать мелкие надписи через увеличительное стекло.
«Кажется, здесь», – ткнул он пальцем. «Каньон водопадов».
«Какое странное название».
«Вы правы», – кивнул старик, снова наполняя свой кубок.
Девушка к спиртному так и не притронулась.
«Водопады там искусственные. Красивые, да, но не настоящие».
«Зачем кому-то создавать водопады?» – не поняла Астарта.
«Магия древних», – пожал плечами староста. «Признаться, там все так поросло вереском».
«Что ж, спасибо и на этом», –
сказала девушка, решительно вскочив из-за стола.
«Где тут у вас можно…»
«Удобство во дворе».
«Нет»,
– тень улыбки скользнула по лицу девушки.
«Мне бы перекусить, голову вымыть, переодеться».
«Постоялого двора у нас нет», – ответил старик. «Но ты можешь остановиться у меня в гостевом доме. Моя хозяйка с дочерьми подготовит тебе бочку с горячей водой и свежие простыни».
Девушка благодарно кивнула и вышла на крыльцо. Старик же убрал штоф и последовал за ней. На улице мало что изменилось, лишь молодые парни в отсутствии старшего перестали работать и, весело переговариваясь о причинах уединения старосты с молодой девицей, курили и ржали, как кони на марше. Старик прикрикнул на них и проводил Астарту к своему гостевому дому. Двумя часами позже, после чистки одежды, принятия ванны, коей служили пара тазов, корыта и деревянная бочка горячей воды, до переодевания в чистой одежды, девушка вытянулась на кровати, утонув в льняных простынях и подушках из гусиного пера. Сон не шел, зато воспоминания одолевали целиком и полностью.
В зале было мало народу. Старейшина собрал только тех, кого считал лучшими из лучших. Хотя Астарта подозревала, что это лишь мнение самого старейшины. Вон ту парочку ребят она бы достойными себя не назвала. Однако, чем больше народу, тем больше шансов, что миссия действительно выгодная. А выгоду она оценивала в соотношении цена-качество. Ценой здесь следовало считать затраты сил и времени, а качеством – планируемую награду. Услышав о сборах, объявленных ректором, Астарта решила поучаствовать. Ведь на такие мероприятия звали только достойных. Да и платили хорошо, значит и выгодно и престижно будет поучаствовать. Ну, хотя бы послушать. И вот она в числе прочих приглашенных сидит в аудитории Школы Мечей, слушая задания нового ивента от админов. «Несколько лет назад, — продолжал старейшина, — этот демон уже объявлялся. Тогда он, правда, появился впервые на моей памяти и обитал в основном в южных краях западного региона. Разорял деревни, сжигал посевы. Все бы ничего, но он уничтожил несколько усадеб местных феодалов и даже убил сына лорда. Это было недопустимо. И мы отрядили охотников. Их набралось более 3 дюжин, в живых остался лишь один. Но и тот вернулся не в себе». «Победил хоть?» – спросил кто-то из собравшихся. Им оказался крепкий, улыбающийся здоровяк. Такому и двуручник, как Мизикардии, будет. «Да», – кивнул старейшина. «Он принес несколько трофеев в доказательство своей победы».
«Так если дракон мертв?» – снова спросил кто-то. На этот раз жилистый невысокий паренек с бритой головой и татухой на черепе. «Зачем нас здесь собрали?»
«Дракона не так-то просто убить», – ответил старейшина. «После возвращения охотника, одного из всего отряда, мы воздали почести победителю, а сами снарядили новый отряд, но уже с целью более простой – найти тело и изучить демона».
Старейшина замолчал. У него пересохло горло, и он выпил воды. Повисла пауза.
«И что же?» – не выдержала девушка.
«Тело мы не нашли», – просто ответил староста. «Дракон попросту исчез. Сегодня же он вернулся».
Астарта проснулась не скоро. Она любила лечь попозже, под утро. Читала всю ночь. Как и подобает воспитанной даме, она брала мудрость из книг. Только книги не предадут и не обманут. Они либо несут что-то, либо нет. А врать и изворачиваться, недоговаривать и скрывать правду могут только люди. «Прикладная магия» было написано на обложке фолианта. Раскрыто на части 7 «Как убить дракона». На странице шел список ведьмачьих рецептов. Кислоты, щелочи, ядохимикаты. Автор ссылался на недостаточное практическое знание предмета и после вышеперечисленного приводил рекомендуемое. Ковровое бомбометание, тактическое ядерное оружие. К сожалению, Астарта не знала, что это такое, и решила, что это тот ведьмачий раздел магии древних, который ей только предстоит узнать, продолжив учебу в Карл-Марксхене, или, как иначе называли эту альма-матер, Школе Мечей. Девушка подняла упавшую на пол книгу. Комнату заливал солнечный свет. Было хорошо за полдень, но вставать она не спешила. Все равно ехать в соседнюю деревню далековато. Да ночью ей путешествовать привычней. Несмотря на ужасы и страхи, о которых рассказывали люди, именно ночью ей было перемещаться по миру безопаснее всего. Никакой бандит или выродок не будет поджидать жертву тогда, когда она больше всего боится высунуть нос из деревни. Поэтому именно ночью и следует идти по лесу, куда тебе нужно. Особенно, если твои кошачьи глаза хорошо видят ночью. Только идти нужно осторожно и тихо, не искушая судьбу и не нарываясь на диких тварей. Те вообще не понимают, кто перед ними и когда лучше охотиться. Просто берут и жрут все подряд. Что ж, если идти в ночь, то самое время перекусить и запастись едой в дорогу. Староста дал ей ночлег в гостевом доме, но не сказал, где затариться съестным.
Надо бы попробовать купить у хозяйки, либо порасспросить местных. И, кстати, откуда в глухой деревне гостевой дом? Астарта аккуратно положила на стол длинный холщовый сверток и бережно его развернула. Прикрепленная ремешками к материи, на нее молча взирало оружие ведьмачки Ассоры. Блистающие отполированной сталью два меча, разобранный на составные части композитный лук с набором из 12 каленых прутьев стрел, метательные кинжалы, растянутая и упакованная в промасленную фланель проща. Сверху и снизу блестели, подшитые за отверстие в центре, сюрикены. У краев материи была пристегнута пара дротиков. Особое место занимал мешочек с особым лезвием. Это было оружие типа серпа, который Астарта обычно носила скрытно в волосах на конце своей длинной косы. Это было ее тайное искусство. Его она изготовила сама, когда готовилась к выпуску из школы. Но финальный экзамен был еще, что называется, за горами. В деревню охотников ее доставил скоростной дилижанс, следовавший от города тот край к самому великому лесу, где и размещалась деревня Хантер-Кантри. Далее ехать было не на чем, только разве что своим ходом, но девушке именно сюда и нужно было добраться, ведь именно тут жили интересующие ее люди. Дальше она собиралась двигаться своим ходом, и это было небезопасно. Поэтому, проведя рукой по стали и ощутив ее мерцающий холод, она уверенно принялась распутывать волосы и заплетать косу. Сама экипировка не заняла много времени. Переодевшись, девушка облачилась в свежую белоснежную сорочку, теплые шерстяные гетры и бриджи. На длинные и красивые, по мнению ценителей, ножки надела высокие сапоги ботфорты, плотно стянув на щиколотках и под коленями ремешками. На сорочку накинула симпатичную атласную синюю жилетку, которая также являлась скрытого вида разгрузкой, а потом накинула поперек груди перевязь с метательными ножами. Вместо ремня повязала кожаный кушак с пристегнутыми в специальных чехлах дротиками. В кармашке кушака и жилетки рассовала сюрикены, шарики и иголки. Полезная вещь все-таки. Пристегнула к креплениям кушака сложенную прощу. После этого накинула облегающую кожаную куртку, вскрытые клапана которой аккуратно заправила два меча. Но благодаря тому, что клапана были закрыты и куртка черная, то, что это именно мечи, очевидно не было. Осмотрев себя в зеркало и попрыгав на месте, убедилась, что снаряжение подогнано в пору. В завершении накинула на себя колчан со стрелами и собранным воедино композитным луком. Лишь тетиву пришлось укрыть специальной тканью. А вдруг дождь? Кажется, теперь она была готова к походу. Посмотревшись еще раз в зеркало, Астарта подмигнула отражению, затем вдруг взяла и послала ему воздушный поцелуй. Изображение в зеркале ухмыльнулось, и девушка рассмеялась. Нервная, идти предстояло в опасность. А на улице было весело. Солнце предвещало хороший день и отличную погоду. Астарта выскочила под его палящие лучи и осмотрелась. Народ в деревне суетился, впрочем, как и всегда. Делать было особо нечего здесь, кроме как таскать воду, заготавливать дрова на зиму, да заниматься припасами. Особые охотники под руководством старосты добывали и разделывали крупную дичь, видимо, на продажу, а в целом жили своей размеренной жизнью. Старик Ретнах, заметив ее, махнул ей рукой и пожелал доброй дороги, хорошего дня и успеха в пути. Девушка помахала старости рукой в ответ и двинулась в сторону дорожки в лес.
Продолжение следует.